«Займитесь им», — сказал Вергоров громко. «Их не пришлось поощрять. Сперва двое, затем трое, а потом с десяток полтора людей окружили лежащего, а потом подняли оружие. Ударили одновременно. М. Клавес Вергорев посмотрел на лица. Каменные мины, бесстрастные взгляды. «Такова ваша месть», — подумал он. «Когда мы отправляемся в последний бой, и горит в нас огонь, но когда враг перед нами, мы словно отлиты из бронзы скульптуры, холодные и равнодушные. Традиция, не говоря о чувствах, не выказывая их, лицо — маска души, особенно когда глядят другие. Когда бы ни Аванахо, наши женщины никогда бы не услышали топот копыт. Один конь. В тишине, которая стояла над полем битвы, звук копыт разносился очень далеко. Всадник ехал сперва галопом, потом рысью, потом шагом, и был все ближе. Несколько ближайших фургонщиков уперли в борта арбалеты, целясь в расплывчатую фигуру. Из дыма вышла богиня. Боутану открыл рот и замер. В их сторону шагала снежно-белая кобыла с золотой звездочкой во лбу. Шла спокойно, без испуга, а у всадника, что сидел сверху, не было ни седла, ни уздечки. Лаль. Он услыхал ропот за спиной, короткий шум, скрежещущий голос Хаса, напоминающий звук ломающегося льда. Неважно. На миг, на один короткий удар сердца, М. Клевес оказался между белыми копытами в тени ее ноздрей. Я засомневался. Прости мне, госпожа. А потом, словно кто-то вылил ему на голову бочонок холодной воды, Боутану заметил, что всадников на ее спине двое, а рядом с лошадью, обычной сивой кобылой, бежит еще кто-то, что бока лошади испятнаны кровью, а грива ее не настолько уж бела, как должна бы, а звездочка во лбу расплывается бесформенным пятном, что это паршивая, мерзкая, проклятая уловка, чтобы подобраться поближе к фургонам, издевка над их верой и попытка выставить ее на посмешище. Он ухватил ближайшего арбалетчика за руку, вырвал у него оружие. Видимым от края арбалета всадник был просто обычным смертным. Какая-то сила подбила ему арбалет вверх. Стрела ушла в воздух. Андеверс. Он стоял и смотрел, а губы его странно шевелились. «Кейла», — прошептал кузнец. Вот галоп сквозь дым, вот седые клочья дыма, образующие странные формы люди, животные, чудовища. Вот копыта, огромная, словно гора. Сивая кобыла объезжает ее по кругу, хотя всадник этого, кажется, не замечает. Вот гигантский меч, воткнутый в землю, и группа четвероруких созданий, что стоят и смотрят. Она машет им рукою. Вот смрад, запах мочи и кала, линия фургонов, полузасыпанных какой-то грязью, и сотни таращащихся на нее лиц. Вот спокойствие, вот гарь, вот тишина. Стоят. Их троица. Женщина, которую она некогда ненавидела, мальчик, что не говорит, и она. Кейла Калевенх, которой нужно кое-что сделать. Духи танцуют вокруг, показывают картины. Лагерь Сахрандеев охвачен хаосом. Сотни, тысячи людей, тянущихся к резным столпам. Амурех Вормейс сидит на лошади с топором в руке. Лицо его дрожит. Светловолосая невольница стоит на коленях и возносит ладони в немой молитве к своей богине. Плачет. Крик. Все более громкий. Наконец, один человек, мужчина, лупит головой в столб шатра, пока кровь не начинает пятнать дерево. Тот крик несется, его подхватывают остальные, кто-то вытаскивает нож и широко режет себя по щеке, кровь брызжет на землю. Духи довольны. Такое отчаяние выгибает окоем. Над лагерем Сахрандеев, кажется, проваливается небо. Вот крик со стороны фургонов. Один из них вырван из линий. Они въезжают внутрь. Лица. Мужчины и женщины. Лица смуглые, прекрасные, диким очарованием, серьезные и грозные. Вот оружие во многих руках. Вот тишина. И движение, которое привлекает внимание. Лицо отца, исхудавшее и странное. Она не помнит, чтобы у него было столько седых волос. Не помнит, чтобы он когда-либо плакал. Вот внезапная дрожь, пробегающая толпой, и десятки протянутых к ней рук. Нет, не к ней, но к женщине позади. Кто-то хватает ее за ногу, кто-то тянет с другой стороны, пытаясь сбросить с лошади. Мечи и топоры начинают свой танец. Некоторые клинки все еще в крови. Вот, наконец, полный вдох и боль.
«Нет!»
Вопль словно не из ее горла, мощный и сильный. Кобыла фыркает и поворачивается, отталкивая людей и освобождая место. Вот внезапная неподвижность, когда все застывает. Вот шепот. Едва различимый, но она откуда-то знает, что слышат все. «Скажи им, скажи, как твое имя?» Вот тишина и ответ, который ломает в ней все. «Нет». Вот удивление и боль. Взгляд назад, в лицо женщины и взгляд туда, куда смотрит она. Вот печаль и стоны духов, которые ту печаль чувствуют. Вот тело, лежащее на земле, изуродованное десятками ударов. Вот молодое бородатое лицо, застывшее от боли. Вот голос Саонры Вомрейс. «Нет, не скажу, не сейчас. Скажу, как звался он. Гарвин Моверс из клана Зеленого Орла, 27 лет. Был он хорошим мужем и отцом, прекрасным воином». Вот тишина, еще более глубокая, чем раньше. Тишина абсолютная. Когда был он мальчишкой, любил бегать за жеребятами и кушать овсяные лепешки. Мать называла его Дерконерс по деду. Дерконерс из рода Манелехов. Вот, словно ветер, поднимающийся здесь и летящий во все стороны. Вот вопрос. Может ли знание сломать людей? Может ли оно сгибать их напополам, отбирать дыхание, разжимать ладони, сжатые на рукояти оружия, сгибать колени, красить лица белым? Вот осознание, что несколько фургонщиков вскакивает на баррикаду и, используя анахола, передают весть дальше. Вот понимание, что на других лепестках появляются новые верданно, а весть летит дальше, и ее ничто уже не удержит. Женщина набирает в грудь воздуха и начинает говорить. «Госманер из рода Цедеваров убит стрелой, Кансар из Веленихов топором, Заферох из Болумонов мечом, Йовли...» Имена текут непрерывно, а каждая, словно камень, давящий на плечи окружающих их людей. Расходятся волны жестов низкого языка, вместе с ними, словно пожар в степи, расходится осознание. Там, где имена падают в должное место, колени втыкаются в землю, а из груди вырывается стон, потому что анахола в своей бережливости всегда говорит больше, чем нам кажется на первый взгляд. Наши дети. Мы убиваем наших детей. Вот тишина и голос, который перечисляет имена всех волков, погибших в атаках на мертвый цветок. Первые имена. Вот лицо отца, болезненно близкое и далекое одновременно. Словно Кейла глядит одновременно на двоих людей. Кузнеца-силача, ломающего подковы в руке, и старика с глазами, наполненными слезами. Видит в тех глазах просьбу и знает, что ее придется отвергнуть.
«Это правда. Вы называли их бородачами, помнишь?» — шепчет Кейла. «Сахрандеев, когда еще считали их друзьями? Мы смешали с ними кровь коней. Стада. Смешали с ними наши рассказы и наши шутки. Мы говорили «бородачи», а они говорили «молокососы». Наши мужчины носят длинные волосы, всегда гладко бреются. Они носят короткие волосы и бороды. Наши женщины стригут волосы и почти не красятся. Так сложилось. Их отпускают волосы всю жизнь и с детства используют краски для лица. Носят сережки в ушах. Я видела это на крюках, когда пришли ко мне духи.
Кажется, что имена будут течь потоком нескончаемым. Вот знание, что это неправда.
«Побрей его»,
— указывает она отцу на мертвого пленника.
«И добавь длинные волосы. Умой ей лицо и отрежь волосы до плеч. Увидишь моего брата и мою сестру».
Имена заканчиваются. Было их больше 200, может, 300. Остальные — это раненые, чья судьба в руках Лааль. Вот тишина. Очередная тишина, очередная ее степень и вопрос, которому должно пасть.
«Почему? Почему вы с нами сражаетесь?»
«Сказали им».
Кейла улыбается и знает, что на самом деле через нее улыбаются духи.
«Сказали Сахрендым, что отец войны приказал вам отдать большую часть лошадей, потому что ему нужны были скакуны вместо тех, что он потерял в Империи. А вы отказались, убили послов и сбежали на Запад. чтобы спасти своих лошадей», — шепчется он Равомрейс, и в шепоте том такое чувство нанесенной обиды, что и небо начинает раскалываться. «Сказали, что вы оставили нас и сбежали, чтобы сохранить своих лошадей». «Нам сказали», — вырывается у кого-то сбоку, а Кейла, хотя и знает эту историю, потому что духи все еще поют в ее венах, ведает, что это должно быть произнесено. «Что Явенир начал подозревать о союзе между Сахрандеями и нами, а потому повелел им убить наших детей, чтобы те доказали свою верность, а они их убили». Ее сестра наклоняет лицо, шепчет. «Он и приказал. Сахрандеи советовались 3 дня и 3 ночи. Мы жили между ними несколько лет как гости, а не как заложники. Сами они потеряли большую часть молодежи во время войны, потому считали нас собственными детьми, но не имели достаточной сил, чтобы нас оберечь. Как скрыть 8000 детей, которые не ездят верхом? Как обмануть шпионов отца войны? Они рискнули всем, что имели. Если бы Явенир узнал...» Поднимает голову и улыбается с безумием. «Потом пришел к нам Амонов Красный и спросил, что мы решили. Спросил детей, самому старшему из которых было 12 лет, рискнуть ли ему жизнью своего народа, чтобы нас спасти. Детей, которые чувствовали себя преданными и обманутыми, которые ненавидели своих родителей, как никого другого на свете. Я была при этом. Была там как ребенок. Видела, как мой будущий муж отрекается от собственного отца, отрекается от имени и вскакивает на спину лошади, чтобы взять новое. Когда пришли сикахландийские посланники, увидели свежевскопанную землю, окропленную кровью, и всех в лагерях, ездящих верхом. Этого хватило.